Спасибо тебе, Отец, за Твой Дух. Мы благодарны Тебе за те способности и за те возможности, которые Духом Твоим могущественно действуют в духе каждого из нас лично, помогая нам сверхъестественно в силе Твоего Святого Духа принимать уже дарованное. Мы принимаем, что прямо сейчас помазание Духа премудрости и откровения помазывает нашу душу и делает ее способной, принимая откровение, принимать исцеление. Спасибо тебе за помазание Духа премудрости и откровения. Мы принимаем, что открываются наши глаза и уши на волю твою. И душевно слепые прямо сейчас да получают свое прозрение, а измученные суетой да отпускаются на свободу. Отец, я молюсь за каждого слушающего это учение. И я высвобождаю их душу для откровения и исцеления души через откровение во имя Иисуса. Спасибо тебе за то, что прямо сейчас помазание Духа премудрости и откровения проникает в их душу и начинает открывать глаза и уши на волю твою, Отец. Спасибо тебе за небесное служение Иисуса как Учителя. И мы принимаем, что мы будем научены самим Господом. И мы благодарны Тебе за то, что прямо сейчас Он уже формирует ход наших мыслей, слов, помогая нам принимать дарованное нам от Творца. Мы принимаем это как дар во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за помазание. И мы благодарны Тебе за то, что Ты поможешь нам сверхъестественно принимать дарованное. Я также прошу, Отец, направляй и веди меня в сегодняшнем учении, чтобы все то, что будет сказано, чтобы все то, что будет сделано, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа во имя Иисуса. Спасибо Тебе за эту мудрость и за то, что никто из слушающих ее не останется прежним во имя Иисуса. Аминь. Итак, сегодня у нас вторая встреча, посвященная теме «Успешная жизнь в свете Иисуса». Возможно, когда вы слышите слово «успешно», немножко возникает определенный как бы конфликт в вашей душе, так как сейчас очень много нерожденными свыше, делаю ударение, говорится о том, как достигать успеха. В настоящей теме мы не говорим, как достигать успеха. Но в настоящей теме мы обозначим, чем определяется успех у Творца в отношении Его творения. Как мы с вами обозначили в нашей первой встрече, что творение не может давать оценку само себе, так как оно не суверенно и оно само себя не творило. Творение может лишь исполнять волю Творца. Оценку же творению, а именно успешное это творение, неуспешное, может давать только Творец, исходя из определенной для творения цели и исходя из тех задач, которые ставятся перед этим творением. Поэтому в большинстве случаев, когда вы слышите определенные материалы из Ютуба или еще из каких-то источников, где представляется то, как достигать успеха в мире всем. В основном там везде представлена мудрость земная, душевная, бесовская, так как методы, инструменты никак не связаны с Духом Святым. Никак не связаны. Я сейчас не говорю о законах, потому что есть физические законы, есть духовные законы. Есть химические законы, есть математические законы. Если что-то чисто рассказывается, исходя из практики какой-то группы людей, при этом нету никакого присутствия какого-то закона, то это есть как раз фактор влияния мудрости земной, душевной, бесовской. Поэтому мы не говорим об успешной жизни глазами людей. Мы говорим об успешной жизни, исходя из того, как Творец дает оценку успешной жизни. И в основном задача настоящего материала, настоящего учения, этой мудрости, чтобы каждый рожденный свыше мог узнать ожидания Творца. Любое, послушайте внимательно, любой производитель, которого мы можем сравнить как с Творцом, производя что-то, всегда ожидает, что то, что он произвел, будет действовать в соответствии с определенной для нее целью. Выполнять определенные для этого произведенного чего-то задачи. Если же то, что произвел производитель, не выполняет возложенные на произведенное что-то задачи или цели, то чаще всего его возвращают на доработку, либо забраковывают, разбирают и возвращают детали на склад. Я, может быть, немножко жестко представил, но Писание говорит, если ты не будешь слушать глаз Господа, то придут на тебя или начнут проявляться в твоем окружении, в твоем жизни, то, в общем-то, что будет говорить тебе, что пора на переработку. Вы скажете, брат Олег, подождите, как это переработка? Я ж человек. Ну, в данном случае мы больше говорим о том, что необходимо обратиться к производителю, уточнить вообще, чем ты занимаешься и нужно ли этим заниматься. То есть, в общем-то, вернуться на конвейер. Вернуться к воле Творца. Ожидание Творца вполне конкретно. Ожидание Творца от каждого его творения вполне конкретно. Оно не бывает колхозным, оно всегда индивидуально. И Творец не ожидает от тебя того, что ожидает от меня. Потому что есть то, для чего я пришел во плоти на эту землю. Есть то, для чего пришел ты. Есть то, в чем ты обеспечен Творцом. Есть то, что дает тебе силы и способности для выполнения поставленных перед тобой заданий. Так же самое есть и у меня что-то, что обеспечивает, снаряжает, дает мне силы для выполнения поставленных передо мной задач. Также и небесное служение Иисуса как Господа. Оно не для всего в твоей жизни. Иисус Господь, но не для всего в твоей жизни. Иисус Господь для реализации определенной для тебя воли. Если же ты не исполняешь волю Творца, Иисус судья праведный, чтобы восстановить тебя, осудить те действия, которые не соответствуют воле Творца, и вернуть тебя в определенную для тебя волю Творца. Поэтому Иисус есть судья, советник, наставник, учитель. Он также и помощник в реализации воли Творца, как Господь. Отмечаю волю Творца. Хорошо. Поэтому во многом я верю, что вы уже где-то внутри себя осознаете, что слово «успех» жизни можно напрямую писать через слово, через тире воля Творца. Поэтому пусть Дух Святой нам поможет в этой теме. И в основании настоящего материала мы положим с вами стихи, которые Творец сказал через пророка Иеремию и записал в 29 главе 11 стихе. Вот что сказал Творец, и эти слова являются радикально жесткими. «Только я знаю намерение». Заметьте, «только я знаю намерение». «Какие имею о вас» или «о каждом из нас лично». Очень радикальное заявление. Вообще, это заявление само по себе было бы печальным, если бы тот, кто сказал, был где-то очень далеко от вас. Но учитывая, что исполнилось слово «вселюсь в них», то тот, кто знает о вас все, причем и любит вас, не скрывается от вас, а 24 часа в сутки в вашем духе, чтобы направлять и вести вас в том, что он приготовил для вас лично. Вот это называется «покажу тебе путь жизни, по которому должно тебе идти». То есть Творец взял на себя эту миссию, чтобы духом своим направлять и вести каждое свое творение в определенной для него воле. И Дух Святой, Дух истины, Дух Творца, находится в вашем духе, чтобы каждый день информировать вас о том, что касается только вас лично. Вас лично. И если вы не фокусируете на это свое внимание или вообще не интересуетесь волей Творца для вас, то, в общем-то, все процессы, происходящие в вашей жизни, можно назвать экспериментом. В общем-то, вы и сами замечаете, что в каких-то ситуациях вы глубоко осознаете, что время потрачено, а результатов нет. Хорошо, итак, только я знаю намерения, какие имею вас, говорит Господь. Намерение сразу обозначает во благо, а не на зло. То есть оно не принесет вреда, чтобы дать вам будущность и надежду. То есть мы берем этот стих Писания и начинаем наше погружение в мудрость Божию. Но сегодня мы не сразу обратимся к определенной мудрости, связанной с Иисусом как стандартом, потому что в завершении вчерашнего служения мы сделали ударение, что Творец, Бог всего, Он не прячет от творения человека путей истины, Он не прячет свое ожидание, Он не прячет мудрость, Он все это представил в своем Сыне Иисусе, как образец, как явление всего потребного, всех потребных истин, чтобы каждое творение человек, взирая на Иисуса и изучая Его во всех деталях, мог не устраивать со своей жизни эксперимент, а пропуская себя через Иисуса как стандарт, выявлять все примеси и так, таким путем, простираться к полноте или завершенности воли Творца для вас лично. Хорошо, поэтому прежде чем мы перейдем к Иисусу, давайте посмотрим на успех жизни и служения двух известных нам участников Завета. Дух Божий побудил меня обратить на них внимание, так как эти два участника Завета очень часто упоминаются в противоположно настроенных группах верующих. Ну, я бы сказал так, деноминационных группах. То есть есть противоположно представленные мнения. И вот эти два человека, они как бы возглавляют, знаете, этот набор знаний в каждой из деноминаций. Поэтому я хочу представить сегодня вам краткое изучение двух участников Завета, каждый из которых в свое, скажем так, представление стал возглавлять в каких-то из деноминаций, не буду говорить в каких, определенные знания. Первый участник – это царь Соломон. О, вы сразу, ну, все понятно. А второй участник, и мы будем рассматривать успех жизни и служения его, это Предтеча Господня Иоанн Креститель. Вот такие два участника. И давайте сразу начнем с взгляда одной из деноминаций на жизнь царя Соломона. Вообще, жизнь царя Соломона сама по себе очень многогранна и непростая сама по себе. В определенных деноминациях видят только его ошибки, а в других деноминациях видят только его имущество. Поэтому в целом, кто что видит, во многом становится определяющим в том, какая деноминация в данном случае и представлена. Допустим, в одной из деноминаций, когда смотрят на царя Соломона, говорят, его испортила роскошь, богатство, и он не был смирен перед Творцом. И если обратятся к вам представители другой деноминации, они, смотря на него, сказали бы так. Он был успешен, он есть образец мудрости. Но первые сказали бы о Иоанне, крестителе. Он молодец, смиренный, не любящий богатство, он угодный Творцу. А другие, те, которые похвалили Соломонова, сказали о крестителе так. Это был его выбор. Возможно, тогда он не имел возможности иметь золото. То есть, заметьте, царя Соломона и Иоанна Крестителя начинают ложить на весы, где присутствуют деноминационные факторы, где присутствует больше оценка людей, деноминационной доктрины, пожелания и требования вертикали этих доктрин. То есть эти весы в большей степени представляют какие-то интересы. И по этой причине влияние мудрости земной, душевной, бесовской сформирует крайности и, естественно, держит в разделении две эти группы. Одни говорят, что Соломон был успешен в жизни и в служении, потому что у него было много золота. Мол, золото – это наследие мудрых. Если вы мудрый, у вас должно быть золото. Хотя, опять-таки, наличие золота, как и денег, не говорит о том, что человек применяет мудрость Божию. Метод, который использует человек для приобретения золота и денег, он говорит о том, чьей мудростью пользуется человек. Поэтому, опять-таки, видите, присутствует фактор искаженности. То есть наличие у человека какого-то количества денег, объем большого, не говорит о его мудрости. О мудрости может говорить только метод приобретения. Но и метод приобретения также и говорит о том, на самом деле, кому принадлежат деньги. Потому что если человек приобретает деньги мудрости земной, душевной, бесовской, то понятное дело, что власть над этими деньгами в большей степени имеет дух смерти. При этом, что они находятся у человека. Если же человек приобретает деньги, используя мудрость Божию, то естественно, что эти деньги находятся в прямом подчинении власти и влияния Духа Господня. Поэтому одни говорят, что Соломон был успешен в служении, потому что у него было золото. А другие говорят, что Иоанн был успешен в жизни и в служении, потому что он от золота отказался. Пока вы от всего не откажетесь, вы в обольщении и слуга мамоны. То есть у этой группы людей нищета, это есть показатель. Но нищета, скромные одежды, сдержанность в эмоциях не показатель смирения перед Творцом. Так как чаще всего требование деноминации, это есть требование деноминации, а значит смирение в ее требованиях. Послушайте меня внимательно. Если у Иоанна нет золота, нет богатства, это не показатель его смирения перед Творцом. Но при этом и не показатель его неуспешности. Также и у Соломона очень много золота, много богатств. Это также не показатель его смирения перед Творцом и также не показатель его успешности. Именно так чаще всего возникают межденоминационные войны, которые идут не открыто, но боевые действия слышно в тех ударениях, которые делаются во время проповеди. То есть во время проповеди можно услышать, как, знаете, в интонации, даже в интонации слышно. Вот те, вот у тех, вот они в обольщении, вот они в ересе, вот они, вот они, вот они. То есть получается, кафедра становится местом разборок, местом, где кто-то пытается доказать свою правильность или правильную позицию. Но кафедра никогда не была служением человека. Это не было местом, где человек должен отстаивать свою деноминацию или представлять свою доктрину. Вообще, даже называя церковь местом богослужения, чаще всего там служат люди. Хотя уже в самом названии говорится вообще, кто должен служить. Ну а если с кафедры пытаются какую-то деноминацию сказать, что они не правы, вот они молятся так, это неправильно, а те, которые молятся так, говорят, это те неправильные, потому что они пользуются всеми молитвенными языками, которые имеют. И, в общем, все при делах, все заняты. Те воюют с теми, те воюют с теми. Но в данной ситуации выигрывает только дьявол, больше никто не выигрывает. Поэтому всякие такие споры есть первый показатель того, что пока там Дух Господень никто не слушает. Ни те, ни другие, так как они между собой конфликтуют. Еще раз объясняю. Если у Иоанна чего-то нет, а у Соломона чего-то много, это не показатель давать им оценку из того, что у них есть, или из того, что у них нет. Это вообще не является поводом для решения таких вопросов в таком направлении. Посему у Иоанна возникает вопрос, почему у Иоанна, возможно, вы не задавались таким вопросом, но мы его зададим. Почему у Иоанна, Иоанна Крестителя, не было золота и много денег? Я вам даю очень простой ответ. Простой ответ, который вообще просматривается через все служение Иоанна. И который очевиден через служение Сына Божьего Иисуса. А Иоанн был один из тех участников Завета, который открыто выбрал творить волю Божию. Он показал это своими действиями, открытыми действиями, своими открытыми высказываниями, что он человек, выбравший творить волю Божию. Но у нас стоит вопрос, почему у Иоанна не было золота и много денег? И ответ очень прост. Потому что для выполнения тех заданий, которые ставил перед ним Творец, в этом не было никакой необходимости. Еще раз проведу вас, чтобы вы усвоили эту простую истину. Иоанн является одним из тех участников Завета, который открыто выбрал творить волю Божью, волю Творца. Иоанн не имел много золота или золота в целом, не имел денег, не потому что не мог их иметь, а потому что для реализации тех заданий, которые ставил перед ним Творец, в этом не было никакой необходимости. Вы спросите, а мог ли Иоанн иметь золото и серебро? Да, конечно, мог. Он мог верить Творцу в этом вопросе. Но Иоанн занял позицию исполнения воли Творца, поэтому молился и верил Творцу только о том, что имело необходимость в реализации поставленных перед ним задачи. Поэтому жизнь и служение Иоанна не образец жизни и служения для рожденного свыше, но образец послушания индивидуальной воли Творца. Давайте возьмем Соломона. Возникает вопрос, почему у царя Соломона было такое множество золота и множество денег? На первом этапе своей жизни и в определенных поступках Соломон также был человек воли Божией. Мы не говорим о последних этапах его жизни, о последних его решениях. Мы говорим, что в основном этот человек стремился к тому, чтобы исполнять волю Божию. Поэтому естественно, что стремясь выполнять волю Божию, он задавался теми вопросами, что необходимо для того, чтобы она исполнялась. И как мы с вами видим из тех событий, которые записаны в отношении Соломона, то строительство храма, создание Иерусалима, Израиля, подъем Израиля в целом во многом был связан с необходимостью огромного ресурса. Поэтому в задание перед этим человеком входило верить Богу о поступлении большого количества золота и денег. Возникает вопрос, подождите. А он мог не верить Богу о золоте и о богатстве? Конечно, мог. Почему он этого не делал? Потому что задания, которые ставил перед ним Творец, предполагали принятие обеспечения именно такого масштаба и такого уровня, который принимал царь Соломон. Поэтому и о Соломоне мы можем сказать, что жизнь и служение царя Соломона также не образец жизни и служения для рожденного свыше. Но в некоторых вопросах образец послушания индивидуальной воли Творца. Возникает вопрос, будьте внимательны. Что лежало в основании наличия и отсутствия чего-либо у Иоанна и у царя Соломона? Что лежало в основании наличия и отсутствие чего-либо как у царя Соломона, так и Иоанна Крестителя. Ответ очень прост. в основании лежала воля Творца, а не их выбор. Нельзя брать ни одного, ни другого как образец. Но и другого, и одного, и другого можно взять для рассмотрения, что лежит в основании. В основании практики веры в вопросе богатств у Соломона лежит воля Творца. Отсутствие практики веры в отношении богатств у Иоанна Крестителя лежала та же воля Творца. Поэтому и Соломон, и Иоанн Креститель не руководствовались своими желаниями. Я говорю о Соломоне в каком-то периоде. Они руководствовались непосредственно теми заданиями и необходимым обеспечением для них выполнения. Вопрос. В чем разница и что общее их успеха перед Творцом в их послушании, определенной для них лично воле Творца? И вот я прочитаю, что Дух премудрости говорит о том, что мы сейчас отметили. Слушайте внимательно. Это записано в книге Екклезиаста, 5 глава, 17-18 стих. Вот еще что нашел я доброго и приятного. Есть и пить, и наслаждаться добром во всех трудах своих. Какими кто трудится под солнцем во все дни жизни своей. Внимание. Которые дал ему Бог, потому что это его доля. И если какому человеку Бог дает богатство и имущество, и дал ему власть пользоваться от них и брать свою долю, и наслаждаться от трудов своих, то это дар Божий. И кто имеет право осуждать человека, задарованного ему Богом? И кто может осуждать другого, которому нет необходимости в этом, так как его земная миссия и задание на ней связаны как раз с тем, что это не надо. Поэтому не мудро формировать представление о послушании или успехе человека из внешних проявлений или факторов чего-либо. Творение не может давать оценку другому творению, не зная его цели и миссии Творца для него лично. Послание к римлянам Дух Святой через апостола Павла сказал и записал. Римлянам 14, 3-4 стих. Кто ест, не уничижает того, кто не ест. И кто не ест, не осуждает того, кто ест. Потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба или дающий ему оценку? В книге притчи, 20 глава, 6 стих написано, многие хвалят человека за милосердие, потому что это очевидные действия. Но правдивого человека, а это не очевидные действия, кто находит? То есть то, что очевидно, и люди дают этому оценку. Есть то, что не очевидно, и люди дают этому оценку. А человек, как творение, может давать оценку другому творению? Если истинную оценку творению может давать только ее Творец. Потому Писание называет Творца судья праведный, единый судья праведный. Некоторые говорят, вот какая истинная смерть святых Божьих. Говоря об Иоанне. Все знают, как Иоанн перешел в вечность. И вот что ожидает Божьих или богатых Божьих в Боге, которые богаты, говоря о падении царя Соломона. То есть, опять, всякий раз, когда я слышу комментарии в отношении или Соломона, или Иоанна Крестителя, или Иова, или Давида, всегда присутствуют примеси деноминации. И печально, что эти примеси на сегодняшний день фактически не выявлены определенными группами людей. Послушайте, вы не сможете выявить примеси, если вы берете Соломона и Иоанна Крестителя. Вы не выявите примеси, вы создадите конфликт. Чтобы выявить примеси в учениях в отношении Соломона, чтобы выявить примеси в учениях в отношении Иоанна Крестителя, Нужно взять стандарт и образец духовного творения человека. Как в отношении Соломона, так и в отношении Иоанна Крестителя. Это Иисус. Если вы не берете его как стандарт, то у вас есть, значит, много стандартов. И вы, естественно, будете все склонять к своей деноминации. Не по-другому. По-другому у вас не получится. Поэтому в определенных деноминациях это так. В других деноминациях это так. Печально, что есть деноминации, в которых, если вы не сидели за веру, с вами даже разговаривать из братского совета никто не будет. А тем более рассматривать вас как возможного участника каких-то их мероприятий. Вы же не сидели. То есть получается, что в большинстве случаев в определенных деноминациях представление о человеке больше исходит из его прошлого, чем то, о чем говорит Дух Господа. О чем говорит Дух Господа. Именно по этой причине в свое время Господь Иисус сказал Савлу, это записано в Деянии, 22 глава, 18 стих, «Поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства о мне». Они тебя знают. Печально, что на сегодняшний день, опять-таки в христианских, это все в христианских кругах, прошлое человека гораздо больше представляет значение, чем голос Духа Святого, говорящего об этом же человеке. По этой же причине Иисус сказал, истинно говорю вам, это записано в Евангелии от Луки 4:24, никакой пророк не принимается в своем отечестве или там, где его знают с детства. Опять-таки, я не говорю, что это радостные вести, это печальные вещи, это печально, что это присутствует. В свое время, когда Дух Божий доверил мне послание развлечения голоса Духа Святого, спустя какое-то время Он обратил мое внимание на такие парадоксальные события, представленные в Завете, это что пришел Сын Божий и творит чудеса, которые ранее никто не творил. Показывает знамения, которые ранее никто не показывал. И вот в чем парадокс. Все, кто имели доступ к святому, к святых, все, кто имели доступ к Дому Божьему, ни один не пошел и не вопросил святого Израилева о том, кто этот человек. Иисус проводит период земного служения продолжительности 3 с чем-то лет. За этот период ни один, ни священник, ни первосвященник, ни книжник, никто не пошел и не спросил Бога Израиля о том, вообще, кто это такой и чьей властью он это делает. Это очень, на то время, очень меня зацепило. Во-первых, я только получил задание по самому посланию. Во-вторых, я увидел, какая это серьезная проблема. А в-третьих, кое-что еще добавилось. Спустя какое-то время, месяц или два, звонит ко мне один из наших партнеров и рассказывает такую историю. Они говорят, брат Олег, мы подошли к нашему пастору для того, чтобы пригласить вас к нам в церковь, поделиться той мудростью, которую вы несете. И пастор сказал, хорошо, я посмотрю. Мы не обратили внимания на то, почему он так сказал, но спустя какое-то время он подошел к нам и сказал, что он прогуглил информацию обо мне в интернете и нашел определенные возмущения. Для меня это было как подтверждение к тому, что время сильно не изменилось, что как в то время никто не вопрошал Господа и вообще никого не интересовало, что Господь говорит по этому поводу. Так и в настоящее время Дух Господа, диалог с Ним подменен источниками разнообразного представления само по себе. И вот что сказал Дух Святой через апостола Павла и записал в послании к Филиппийцам 2:21. «Все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». Поэтому вот мы и слышим разные такие вопросы, которые вообще слышим вопросы, которые обличительно, в первую очередь для тех, кто их задает. Обличительно в том плане, что эти люди не имеют диалога с Духом Господним. Вот какие вопросы. А сколько у него членов церкви? Послушайте меня внимательно. Неужели количество членов церкви дает оценку послушания человека Господу? Я знаю церкви, в которых и 10 членов церкви. Но там такое Божие присутствие всегда, которое в определенных церквях даже и не снилось. А сколько у него просмотров на Ютубе? вот это очень важная информация, которая раскрывает, насколько человек послушный Господу. А сколько у него подписчиков? Да, это такие современные все запросы. А какие отзывы о нем? Какие рекомендации? Я понимаю, что все те люди, которые используют это, они далеки от диалога. Они не внимают Духу Святому. Их не интересует, что Дух Святой говорит о том или ином человеке. Я более чем уверен, что те, которые возвеличивают Соломона, если бы они слушали Дух Святой, они бы никогда этого не делали. Те, которые возвеличивают Иоанна Крестителя, если бы они слушали Дух Святой, они бы этого никогда не делали. Ну и те, которые возвеличивают Иова, те, которые возвеличивают Давида, те, которые возвеличивают апостола Павла, апостола Петра, если бы они слушали Дух Святой, они бы тоже этого никогда не делали. Потому что написано, что Дух истины прославит только Иисуса. Но они это делают и продолжают это делать. И я понимаю, что в этом больше участвует мудрость земная, душевная, бесовская, чем на самом деле Дух Святой. Потому что Иисус сказал, что Дух истинный, Дух Святой прославит только Его. Поэтому для меня это уже показатель. И это говорит уже нам о следующем, что даже рожденные свыше начинают больше руководствоваться внешним, а не вопрошать Дух Господа и внимать Ему, что Он говорит о ком-либо. То есть мы можем взглянуть это в определенной мудрости. Что мертвые или нерожденные свыше встречают по одежке, а живые же должны встречать по словам Духа Святого в своем духе. Господь Иисус обозначил очень ясно: отныне мы никого не знаем по плоти. Дух Господа обозначил это через апостола. Поэтому в свое время я также совершал подобные ошибки. И у меня есть свидетельство, когда я принимал какие-то решения в отношении пастырей, руководствуясь рассказами о них. Но благодарение Богу, Дух Божий обличал меня, я каялся, и потом я звонил этим пастырям, просил у них извинений. Потому что Дух Святой обличал меня, и я это делал. Ну, опять, это был мой тоже опыт, что так делать нельзя. Нельзя формировать представление о ком-либо из рассказов. Хотя я могу вам сказать, что рассказы не всегда неправдивы. Но Писание учит нас, что забывая старое, простираемся. Писание учит нас, чтобы мы на все смотрели через глаза милости Божией. Я не говорю, что если человек сделал какие-то ошибки и продолжает их делать, что надо идти его и облизывать как пломбир. Я не про это говорю. Я говорю про то, что если человек делал какие-то ошибки, и Дух Святой говорит вам, пойди и подай ему руку, то вы это сделаете. Хотя в вашем уме вы понимаете, что если вы подадите руку этому человеку в присутствии этих 10, то все 10 вам больше никогда руку не подадут. Послушайте, я был в такой ситуации. Я знаю, что это за ситуация. Поэтому ни хорошее, ни плохое не должно быть определяющим вашего отношения к человеку. Но Дух Святой, Его воля в вашем духе. Как написано в книге притчи: «Сын мой, словам моим внимай, и к речам моим преклони ухо твое». В Библии есть примеры людей, которых вы бы никогда бы не назвали успешными. Я могу вам привести пример евангелиста, который проповедовал Евангелие 100 лет. И за 100 лет проповеди Евангелия не покаялся ни один человек. Это Ной. За 100 лет проповеди Евангелия не покаялся ни один человек. Но Творец и не ожидал от него успешного служения в этом вопросе. Так как задания, которые Творец определил для Ноя, они были совсем другие. Поэтому Ной делал это, но это не было определяющим. со стороны Творца в послушании Ноя Творцу. Другой пример, яркий пример, это Иоанн Креститель. В его служении не исцелился ни один человек. Можем ли мы сказать, что Иоанн Креститель не был помазан? Нет, но не исцелился ни один человек. Если мы будем давать оценку из каких-то внешних таких, общепринятых, деноминационных требований, то в служении каждого из послушных, записанных в Писании, мы всегда найдем что-то не так. Но мы не творец, чтобы давать оценку его творению. Если творец назвал кого-то послушным, а он не соответствует требованиям какой-то деноминации, то творец лучше знает, на чем основывать его послушание. Это настолько важные моменты, которые я вам обозначаю, потому что Дух Святой всегда при общении с другим человеком учит не руководствоваться внешними представлениями о человеке и той информацией, которая, возможно, уже есть в вашем уме. Поэтому, когда вы встречаетесь с каким-либо человеком, не позволяйте своему уму говорить вам в отношении чего-либо этого человека. Это так важно для вас. Не судите и не будете судимы. Иисус обозначал, если ты смотришь на человека и видишь в глазу его там что-то не так, то ты с бревном ходишь, товарищ. Итак, Творец говорит, только я знаю намерения. Какие я имею вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Сейчас мы с вами перейдем уже непосредственно от этих двух примеров, Соломон и Иоанн Креститель, перейдем к Иисусу. Но прежде чем мы будем рассматривать то, на чем основывалось служение Иисуса, в чем именно оно выражалось успешным, мы вначале с вами рассмотрим четыре основные версии, которые бытуют в отношении успеха жизни и служения Сына Божьего. В христианских кругах существуют четыре основные версии, почему Иисус был успешным в жизни и в служении. Я хочу все эти четыре версии представить вам, чтобы вы могли для себя их проанализировать. Хотя мы очень коротко пройдем каждую из них. Первая версия, очень известная версия, очень распространенная, я бы сказал, она самая распространенная, что Иисус был успешен в жизни и в служении, потому что он был помазан силой Духа Святого. Это самая распространенная версия. Возможно, открыто об этом не говорят, хотя в определенных случаях так и говорят. Возможно, открыто это не ложат в основание, но, исходя из того, на что делается ударение в проповеди, исходя из того, на что делается ударение в формировании ценностей, а ударение делается именно на силу Духа Святого, то несложно догадаться, что именно так они рассматривают и жизнь, и служение Иисуса. Хотя, если вы внимательно посмотрите на земную жизнь и служение Иисуса, то вы нигде не увидите, чтобы Иисус делал ударение на силу Духа Святого. Хотя в Библии действительно есть много стихов из Писания, особенно в послании, где, если что-то читать без Иисуса как стандарта, то создается впечатление, что это определяющее. Но когда вы берете земное служение Иисуса и рассматриваете его как стандарт, то в его словах, научениях и наставлениях вы не видите, чтобы он делал ударение как определяющее что-то сила Духа Святого. Да, Иисус много говорил о Духе Святом. Но всякий раз, когда он говорил о Духе Святом, он старался донести до учеников Духа Святого как личность, а не как силу или источник силы. То есть Иисус прекрасно понимал вот эти крайности, что если не представить Духа Святого как личность, его обязательно запишут куда-то, обязательно как-то его представят. как на сегодняшний день Дух Святой в основном представляют как источник силы. Все. По-другому его не рассматривают. В основном. В основном. Поэтому Иисус во многих своих наставлениях, я прочитаю некоторые, говорил ученикам о Духе Святом как о личности. Я прочитаю некоторые стихи. Это слова Иисуса, записанные в Евангелии от Иоанна, 14 глава, 16-18 стих. «И я умолю Отца и даст вам другого утешителя». Заметьте, слово «другого» обозначает, буквально обозначает такого же, как я, утешителя. «Да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает, через него он пребывает с ними. И у вас, когда вы родитесь свыше, будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Теперь прочитаем из Евангелия от Иоанна, 14 глава, 26 стих. «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя мое, научит вас всему и напомнит вам все, что говорил вам». Теперь Иоанна, 15 глава, 26 стих. «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, которого от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне». И прочитаем из Евангелия от Иоанна 16:7. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». То есть Иисус делает ударение на Дух Святой не на как силу или источник силы только. А Иисус в первую очередь хочет, чтобы его последователи приняли Дух Святой как личность. Да, он также является источником силы. Но Иисус никогда не обозначал, что определяющим фактором успеха его жизни и служения – есть именно сила Духа Святого. Мы сегодня пока не говорим о том, что мы будем говорить об этом в следующей встрече. Но для себя мы можем очень четко увидеть из Писания, что сила Духа Святого не была определяющей в успехе жизни и служении Сына Божьего Иисуса. Она была важна, но не определяющая Его слова и Его поступки. Сила была важна, но не была как то, что было представлено Иисусом как определяющим. На сегодняшний день крайность в этом вопросе присутствует. Но не со стороны Иисуса, не со стороны Духа Господня, а со стороны человека или рожденных свыше под влиянием мудрости земной. Следующая версия. Что Иисус был успешен в жизни и в служении, потому что Он любил людей. Удивительная сама по себе версия, потому что мы не можем сказать, что Он не любил людей. Мы знаем, что Он любил людей. Но это не было определяющим в Его словах и в Его поступках. Я приведу вам простой пример, который уже прольет свет на это. И я верю, что вы заметите это, если будете достаточно внимательны. Читаю события, записанные в Евангелии от Иоанна, 5 глава, 2-4 стих. «Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. Послушайте внимательно. Внимание! В них лежало великое множество больных, слепых, хромых и иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по времени сходил в купальню, возмущал воду, и кто первый ходил в возмущенную воду, исцелялся, выздоравливал, какой бы ни был одержимой болезнью». А теперь вопрос. Скажите мне, у Иисуса есть сила исцелять? Есть. Заметьте, что Иисус сейчас подходит туда, где лежит великое множество больных, слепых, хромых и иссохших. Возникает вопрос. Иисус любит всех? Да. Значит, его отношение ко всем этим людям должно быть одинаковое. Ну, если он любит и у него есть сила, то должно быть одинаковое. Но там дальше написано, тут был человек, находившийся в болезни 13 или 38 лет. Иисус увидел его, лежащего, и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, хочешь ли быть здоров? Подождите, что за избирательная любовь? Там же тоже лежат люди. Но заметьте, он не подходит к ним не спрашивает у них, не молится за них, ничего им не предлагает. Поэтому это уже показатель для нас, что для Иисуса, даже при том, что он всех любил, это не было определяющим его успеха и не было определяющим в его служении, как в жизни, так и в служении его успеха. Поэтому Иисус, исполненный силой Духа Святого, не действовал, руководствуясь только любовью. Не действовал. Чем он руководствовался, мы будем говорить. Но сама версия о том, что успех жизни и служения Иисуса находился в том, что он любил всех людей, то я вас разочарую. Он не молился за всех. Он не молился всегда. Он во многих случаях не делал это, при том, что люди ожидали от этого от него всегда. Версия третья. Иисус был успешен в жизни и в служении, потому что всегда хотел помочь всем людям. Знаете, одна из очень важных особенностей периода земного служения Иисуса, что он никогда не был ведомым нуждами людей. То есть нужды людей никогда им не управляли. Хотя он всегда знал о нуждах, но никогда не реагировал, исходя из давления людей в отношении его. То есть люди ему говорили о своих нуждах, но Иисус в определенных случаях вообще не предпринимал никаких действий. Прочитаю вам события из Евангелия от Иоанна, 6 глава, 26-27 стих. Иисус сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, а потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, это его порядок ценностей, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец Бог». Также пример, который мы смотрели первый пример, также явный показатель, что люди лежат, люди больны, люди нуждаются в исцелении, Иисус имеет силу исцеляющую, а говорит только с одним человеком. Также первый признак того, что Иисус при всем своем желании помочь всем, никогда не руководствовался этим желанием в своей жизни и в своем служении всегда. И четвертая версия, завершающая, что Иисус был успешен в жизни и в служении, потому что он Сын Божий. Но опять-таки, это, я говорю, это деноминационная версия. Иисус в период своего земного служения всегда делал ударение на то, что он Сын Человеческий. В этом есть фактор, послушайте, фактор, который имеет духовное основание. У нас сейчас не тема для того, чтобы рассматривать этот фактор. Но это очень важный фактор, почему Иисус сделал ударение, что он Сын Человеческий. Это очень важный фактор. Я бы сказал так, гиперважный. Но он тематически отдельный. Его сейчас нельзя рассматривать, потому что мы вообще уйдем в сторону. Поэтому Иисус везде делал ударение на то, что он Сын Человеческий. Один из факторов, который действительно нам нужно знать. Потому что если бы он делал на это ударение, он бы никогда в глазах людей не рассматривался как пример. А так как он делал ударение, что я Сын Человеческий, то есть буквально давая понять людям, что вы можете делать то, что делаю я в свое время, вы сможете это делать, то, что он говорил, что он Сын Человеческий, немножко снимало это различие. Потому что если бы он так не говорил, все, его бы никогда бы никто бы не рассматривал как пример. Но он делал ударение. Он делал ударение на то. Плюс он обозначал и говорил о себе, что он есть посланник Отца. Он не делал ударение на то, что он Сын Божий. Он делал ударение на то, что Отец послал его как исполнителя обещанного Аврааму. Он не представлял, вообще Иисус, может быть, в нескольких случаях где-то это обозначил, но в основном Иисус всегда себя представлял как исполнителя воли Отца по отношению к участникам Завета. Я прочитаю один из стихов Иоанна 8:42. «Я от Бога и шел, и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня». Он формировал правильное представление о его служении. Опять людям, которые переживали чудеса, видели знамения, им свойственно было возвеличивать. Но Иисус прекрасно понимал, что возвеличивать надо только одну личность, Его Небесного Отца. Поэтому Иисус всячески в том, что Он говорил на Себя, не пытался Себя унизить, но пытался Себя представить, чтобы фокус всегда был только на Отца. Печально, но на сегодняшний день в своем духе я имею свидетельство, что Отец – одна из самых пренебрегаемых личностей. Потому что если вы послушаете, кому в основном поется, это Иисус, слава Богу. Но послушайте, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. И этот ключевой стих Иоанна 3,16, он уже должен быть во многом определяющий. Что надо петь благодарение Богу за то, что Он сделал в Иисусе. Но из 6 песен может быть только одна, которая хоть где-то соприкасается с Отцом. Также в основном это все песни об Иисусе. Это неплохо, послушайте, я не сказал, что это плохо. Но ибо так возлюбил Бог мир. Потому что Иисус пришел не потому, что Он возлюбил, а потому что Творец возлюбил. Это очень важные моменты, и по духу, я имею внутреннее свидетельство, подобное как в притче о любящем отце, у которого два сына, но дом пуст. Два сына, один в свинарнике мира, другой в свинарнике дома, а дом пуст. Итак, успех и служение Сына Божьего Иисуса не было основано на том, что Он есть Сын Божий. Поэтому чудеса, поэтому исцеление, поэтому и все остальное. Нет, это никак не базировалось на том, что Он был Сын Божий. Потому что Иисус в период своего земного служения не делал на это ударение. Если Иисус не делал ударение на эти 4 фактора, значит, они не являются определяющими. Вы тогда зададите вопрос, на чем же тогда была основа успеха жизни и служения Сына Божьего Иисуса. Это мы с вами рассмотрим уже точно на следующей встрече. Но мы с вами убрали все, что будет мешать нам иметь четкий фокус. Поэтому давайте еще раз объясним. Никогда не позволяйте своему уму давать оценку другому творению, когда вы не знаете ни цели, не миссия, определенная Творцом для этого творения, человека в данном случае. Делая это, вы выступаете в роли того, кем вы быть не можете. Не можете, а значит, все, что вы будете делать, в большей степени, будет вредить вам и вашим отношениям с этим человеком. Вы можете быть внимательным к Духу Святому в вашем духе, и иметь информацию о другом человеке ровно на том уровне, насколько она будет полезна в ваших отношениях. Потому что Творец есть ревнитель и не будет разглашать тайну, которая важна именно в ихних отношениях. Но так как рожденные свыше не практикуют такую форму внимания, чтобы, имея общение с другим человеком, слушать при этом Творца в своем духе, то чаще всего разговоры между людьми больше захламляют душу и огорчают. Потому что чаще всего заканчиваются недоразумением, какими-то недоговорками, искажениями. Вот. И это приводит к определенным конфликтам. Особенно на Украине, где происходит ряд событий, которые несут разделяющий эффект. И этот эффект печально, что подхватывают и рожденные свыше, потому что внимают своему уму и имеют общение с людьми в другой части Украины, позволяя своему уму говорить и управлять своими устами. Поэтому есть неприятные реакции. Хорошо, давайте поблагодарим Господа Иисуса за то, что Он учит нас, и мудрость Его исцеляет нашу душу. И я верю, что если вы будете достаточно внимательны к тому, что вы уже услышали, это поможет вам в определенных вопросах уже начать избегать неприятностей и формировать правильное отношение к тому, от чего действительно зависит успех вашей жизни перед Творцом. Спасибо тебе, Отец, мы благодарны тебе за то, что Дух твой проливает свет, открывает наши глаза и уши. И прости нам, Отец, прости, что мы не рассматривали Сына Божьего Иисуса, не рассматривали как стандарт и образец во всем. Прости, что мы взяли много в стандарт, взяли много образцов. Каемся во имя Иисуса. И просим тебя, направляй и открывай нам Сына твоего Иисуса как стандарт и образец в нас. И мы принимаем с благодарением, что Дух Господа в нас, наше упование славы. Мы принимаем это как дар. И, Отец, я молюсь за каждого слушающего это учение, высвобождая их душу для откровения о Сыне Божьем, как стандарте и образце во всем и всегда, во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец, за то, что с этого дня они не будут себя отождествлять ни с кем, кроме Сына Божьего. Открывай им, как это возможно применять в каждой сфере жизни, всегда и во всем, во имя Иисуса. А я благословляю их. Мы благодарим Тебя также, Отец, за благодать и умножение, которое продолжает активно действовать в нашей жизни, проливая свет на всякую тьму и снимая с нас всякое ограничение в сфере финансов. Поэтому мы практикуем свою веру в эту благодать и берем свое семя веры, которое Творец дал нам для сеяния, как написано, что Бог, дающий семя сеющему хлеб пищу, подаст обилие посея. Поэтому мы берем свое семя, мы благословляем его во имя Господа Иисуса, высвобождаем урожай и говорим урожаю, поднимайся и приходи в житницы и в кладовые сеющих семя сейчас во имя Иисуса. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного сейчас семени во имя Господа Иисуса. Спасибо тебе, Господь Иисус, за обеспечение, за снаряжение и за то, что воля Творца будет совершаться на земле, на небе, в силе твоего Святого Духа. Аминь.